мы оставили нашего героя в тот момент, когда он наконец-то одолел своего главного конкурента в борьбе за власть в Китае и изгнал партию Гоминьдан и ее руководителя Чан Кайши за пределы материкового Китая. Что же было дальше?
Да, мы остановились в 1950 году, когда наконец-таки Мао оказался на вершине власти. Человек уже не молодой, но тем не менее еще вот полный сил. Ну и вот сразу забегая вперед, отметим именно этого диктатора, как вот в чем уникального? В том, что ему получается, ну вот до сегодняшнего дня удалось все. И вот оказаться на вершине власти, чтобы быть абсолютным деспотом, когда вот по твоему приказу совершаются какие-то чудовищные эксперименты, любые злодеяния, гибнут люди, с одной стороны, с другой стороны, самому дожить благополучно до смерти, чтобы тебя не свергли, чтобы тебя никто не подсидел, не отравил. Ну и самое невероятное, чтобы и после твоей смерти, прошло уже много лет, да, все равно оставаться таким культовым персонажем, чтобы к тебе в мавзолей приходили и поклонялись тебе, и никаких критических материалов, ну мы про Китай, конечно же, говорим, про современный, про сегодняшний, и у власти коммунистическая партия, и любой съезд этой коммунистической партии начинается с припоминания, да, прославления Мао Цзэдуна. Тут вот мне какого-то диктатора сложно привести в пример. Ну, то есть кровожадных диктаторов и без него хватало. Или чтобы твоим именем назвали какое-нибудь диктаторское движение, таких тоже с избытком. Но чтобы вот до сих пор тебя на родине почитали, вот это, конечно, что-то пока невероятное. Но, надеюсь, это не навечно, конечно же. Несмотря вот на то, что в Китае на сегодняшний день, конечно же, все это возрождается, еще этот империализм. Но давайте, соответственно, в 1950 год, когда, да, изгнали Гоминьдан, весь материковый Китай под властью коммунистов, Мао Цзэдун, безусловно, главный, выдающийся, авторитетный лидер, да еще и под рукой у тебя огромная армия, армия победителей. Ну и вот логично же, да, вот вспомнить об империализме. Ну, проклиная империализм, а тут же заняться империализмом самому. Как вот Ленин, сколько бы вот мы про него не рассказывали, да, сколько бы в своих статьях не проклинал, и тут же первым делом начать нападать на соседей. Да, если это бывшие осколки империи, так само собой просится. А если вообще никогда империи не были, так идти освобождать братские пролетарские движения. Ну и здесь вот Мао Цзэдун, не то чтобы пролетарские движения, пролетариев не было в европейском понимании практически в Китае, но очень быстро начал с того, что вторгся в Тибет, потому что он казался еще и ничьим. Тем более вот со всех сторон горы. И вот действительно очень быстро оккупировал эту страну сначала. Ну формально же все выглядело как? Как будто бы пришли просто вот порядок наводить. И вообще всегда это была наша территория исконно китайская. А тут вот вы со своим Далай-ламой, какие-то сепаратисты непонятные. Ну вот мирно, дружелюбно. Ну, в общем, довели все, что Далай-лама сбежал. До сих пор вопрос не урегулирован. Но китайцы, конечно, позаботились о том, чтобы там тибетцев-то практически не осталось. И точно так же достаточно быстро удалось захватить огромный остров Хайнань. По площади больше Крыма, кстати. И тоже вот такая уникальная военная операция. Это ж остров, все равно, это ж надо там высаживаться. Хоть пролив и не очень широкий, но он находился под контролем Гоминьдана, под контролем армии Чан Кайши. Вторжение там ждали, а мы рассказывали в прошлой программе, что Чан Кайши снабжался американцами с размахом. Миллиарды долларов потратили на оснащение его, ну, как бы сказали коммунисты, капиталистической армии. Например, летчики Чан Кайши могли безнаказанно бомбить полуостров, с которого китайцы собирались организовать вторжение, высадку десанта, и тем не менее, вот, ну, тут вот, наверное, какая-то китайская специфика, когда можно людей на лодочках отправлять, десятки тысяч людей на тысячах лодочек, всех из самолета не разбомбишь, ну и в то же время, конечно, просчеты гоминьдановских генералов, и вот, вот этим просачиванием, попаданием на остров с разных сторон, созданием там вот каких-то уже готовых почти партизанщин, еще раз повторюсь, остров очень большой, ну а потом масштабная высадка, все равно оказались не готовы гоминьдановцы к ней, и в итоге вот и остров Хайнань захвачен. Но дальше вот, как неудивительно, Чан Кайши вот на этом практически остановился, потому что он не решился напасть, например, на Гонконг или на Макао, соответственно, британскую или португальскую колонии, как бы не проклинал империалистов португальских недобитых и британских. И вот мечта, соответственно, всех китайских, пекинских коммунистов захватить Тайвань, расправиться вот с этими проклятыми отщепенцами, тоже вот так вот он и не решился. Он там и пролив пошире, и американцы пообещали, что не допустят просто так. Американский флот почти всегда находился в высадке. Еще непонятно, кстати, кто больше к высадке готовился, потому что у Чан Кайши на каком-то этапе судов вот для высадки десанта специальных, соответственно, транспортных, было даже больше, чем у коммунистов, потому что Чан Кайши тоже хотел вот вернуться и восстановить единый Китай. Слава богу, до сих пор война не началась, хотя бы вот там. Ну так вот, ну и потом отдельная драма, к ней, может, подробнее, о ней подробнее будем рассказывать, драма, соответственно, Мао Цзэдуна, когда вот он уже под конец жизни вдруг решил ввязаться в военную авантюру уже с Советским Союзом. Ну вот знаменитая история, бои за остров Даманский, ну и тоже катастрофа и поражение. Ну, в общем, сосредоточился Мао Цзэдун на делах вот после вот этого полного уже завершения войны, полного объединения Китая на хозяйственных вопросах. Потому что вот он же авторитетный, получается, специалист по марксизму, все изучил, переосмыслил, вот почему и появился маоизм. Потому что если нет пролетариев, а Ленин уже, ну, больше там Сталин, соответственно, как-то доказал опытным путем, что социализм может существовать в отдельно взятой стране, то осталось только вот как-то еще разобраться с пролетариатом. Ну и маоизм, он делает упор на крестьянство, потому что пролетариев не было, а социализм как будто бы есть. Вот поэтому, значит, маоизм такой. Вот по-своему идти своим правильным истинным путем, а все остальное, вот особенно достаточно быстро с Советским Союзом получилось, что все вот эти наследники ленинизма, они все ревизионисты. Ну и там вот эта ссора с Хрущевым. А пока что для начала действовали, вот это получается уже середина 50-х годов, ну практически по лекалам советской власти, когда земельная реформа, ну то есть как отобрать у богатых, разделить среди бедных. И даже в этом, может быть, не было бы ничего страшного, потому что ну, подобные реформы проводили, например, в буржуазной, как нам говорили в учебниках, да, Латвии и Эстонии, когда отбирали землю у крупных собственников, в первую очередь у оздейских немцев, получается, у баронов, и делили между простыми народными людьми, даже красными или эстонскими стрелками, которые воевали вроде бы за Ленин, потом вернулись и стали вот такими хуторянами, буржуазными, но никаких колхозов. Это частная собственность. Это вот лично твои сколько-то там гектаров, и где ты делаешь, что хочешь. И, соответственно, дальше рыночные отношения, и если ты трудолюбивый, то все неплохо. Или продать всегда можешь. И Китай в этом плане поначалу вот как раз был ближе вот к такой традиционной модели, когда да, отбираются у богатых, раздаются между бедными, рыночные отношения худо-бедно сохраняются. Но продолжалось все это, правда, не очень долго, потому что Мао Цзэдун был охоч до всяких жутковатых социальных экспериментов, хотел превзойти и Ленина, и Сталина, и превзошел. Кстати, мы это анонсировали по количеству жертв. Он, конечно, превзошел вместе взятых и Гитлера, и Сталина. Небывалое достижение. Кошмарное, конечно же. Но в пересчете именно на количество жертв, а не в пересчете по отношению к численности населения, там Пол Пот на первом месте, про него мы тоже рассказывали. Но для начала Мао Цзэдун дал слабину, когда вот одной из первых реформ он придумал, ну, точнее, даже не он придумал, а как-то вот на него повлияли собственные вот однопартийцы. Ну, закончили же тяжелые времена. Вот вроде бы воевать уже не с кем. Уже у нас мирный период. А давайте вот начнем что-то вот типа гласности. Ну, и вот тут вот Мао Цзэдун даже придумал, как все это назвать.
Очень хорошее название все время у китайцев. Перед тем, как мы перейдем к этой части, я хочу напомнить вам, что мы очень хотели бы, чтобы вы подписались на наш канал, поставили нам лайк этой программе и другим программам из цикла «Все так плюс». На колокольчик рядом с названием канала нажмите, тогда вы не будете ничего пропускать, будете все время с нами на связи. И, кстати, ищите нас в Телеграм, мы там тоже есть, и там что-то тоже вроде расписания, а плюс всякие короткие кусочки из эфиров, самое интересное, плюс новости, в общем, много всего. Подписывайтесь, будьте с нами. Ну, а у нас наша такая своеобразная китайская гласность.
Да, и еще важно, кстати, вспомнить одного персонажа, некто Джун Сюнь. Наверное, многим ничего не говорит эта фамилия, а это один из ближайших соратников Мао Цзэдуна, человек, который принимал участие в Великом Походе, красный китайский командир, верный соратник, марксист, делает карьеру, станет на каком-то этапе, ну, это вице-премьер, получается, заместитель, да, вот главы Государственного совета китайского, или вот как в Китае еще их называли «красные принцы». Но это там более старый термин такой. Люди, которые вот сравнительно благополучные, а еще более благополучные у них дети. И вот к этому еще Джун Цуню мы обязательно вернемся, потому что пока что у всех этих людей все вроде бы неплохо, тем более, что еще и эпоха гласности вот приближается, которую в Китае решили назвать. Ну, там все отсылки к китайской разной классике. Вот что там Мао Цзэдуну нравилось, про то и вспоминали. Но это вот пусть расцветают 100 цветов и, соответственно, 100 разных школ, чтобы еще и вот такая вот конкуренция, и все между собой соревнуются, кто более красноречивый, кто более правдивый, кто более честный, и как вот теперь у нас все будет хорошо, потому что мы же не империалисты какие-нибудь, чтобы подавлять свободу слова, а теперь вот мы еще хотим услышать не только самокритику, там уже Мао Цзэдун экспериментировался, а еще и критику отдельных недостатков, это же вот так вот правильно, где-то вот на местах, чтобы вот нам сообщали рабочие или крестьяне, где вот какой-нибудь представитель колхоза не очень правильно, где директор завода не совсем хорошо действует, и это все официально провозглашается. Очень напоминает, конечно же, вот приход к власти Горбачева, да, вот этот период времени, потому что примерно так же. Сначала как-то, как вот можно критиковать руководство и вообще какие-то новые идеи высказывать, не мгновенно все это происходит, а главное, что сверху, что отдельно невероятно, и поначалу вот на призывы Компартии высказываться критично о происходящем, вот делиться своими мыслями, как нам все улучшить. Конечно же, только для этого все. И поначалу какая-то тишина. Пришлось даже как-то это специально стимулировать. Потому что поначалу даже письма приходили, а все хорошо, а нас ничего не тревожит. Ну, как-то чиновники на местах, наверное, держали ситуацию под контролем. Ну, вот под нажимом партии произошло наконец-таки то, чего вот и хотели. Но больше либералы. Все-таки не сам Мао Цзэдун, а он, еще раз повторюсь, он скорее дал слабину или, как потом подозревали его недруги, вообще специально на все на это пошел, чтобы просто вот узнать, а кто это там у нас недовольный отдельными недостатками. Потому что, конечно же, потом письма стали расти, просто превращаясь в шквал. Миллионы стали приходить писем в Пекин, в газеты, в которых критиковались, ну ладно, отдельные недостатки, это там нормально, или жалобы. А где вот уже задавались какие-то более серьезные вопросы, а почему у нас монополия одной партии? А почему вот у нас во главе стоит один человек, а когда будут выборы, чтобы вот мы узнали, кто еще у нас вот достоин занимать этот пост, ну и все подобное прочее. И причем все это стало разрастаться с невероятной скоростью, ну вот примерно так же, как мы все это застали в годы перестройки, да, когда фильмы какие-то крабольные снимаются, когда со сцены песни звучат неподобающие, когда уже шутки такие, партия дай порулить где-нибудь в КВНе, что ж такое-то творится. Ну, ситуация, в общем, выходит из-под контроля. Где-то митинги собираются, где-то вот люди начинают уже издавать. Ну, там не издавать, это такая старинная тоже в Китае была традиция, да, дзебао. Это такие, ну, как мы называем, стенгазеты, когда люди пишут свои какие-то мысли, лозунги, потом все это, ну, иероглифами на большой лист бумаги наклеивают на стене, можно подойти почитать. Ну, в общем, недолго все это продолжалось. Потому что в конце-то концов, ну, это уже, соответственно, 1957 год, Мао Цзэдун все-таки проявляет волю, пока авторитет его велик, и вот примерно так и объявляет. Ну, заигрались что-то в демократию и гласность, потому что теперь я вижу, что вместо вот правильной критики звучит совершенно неправильно, нездоровая какая-то вот критика, а кто в ней заинтересован? Понятно, что враги революции, контрреволюционеры, недобитые, да еще и прокравшиеся в партию, какие-нибудь правые уклонисты, ну тут вот это все роднит, конечно же, всех марксистов, все, кто тебе не нравится, но марксисты, они уклонисты, или правые, или левые, или какие-нибудь прокравшиеся предатели, и тут еще ума ухватило вот на том этапе авторитет власти, чтобы взять все это и задушить. И газеты все, соответственно, под контролем. А дальше мгновенно начинаются репрессии. Ну, почему и подозревали, что Мао Цзэдун не просто так согласился или дал слабину, а все это была его личная, сознательная такая вот стратегия, чтобы вычислить всех вот этих недовольных, дать им возможность высказаться. А ты же вот письмо там, например, с гордостью еще отправляешь в газету собственной фамилии или адрес там какой-то обратный. Если проявить терпение, то вот Путин нас научил, как можно вычислять всех недовольных советскими выборами. С гордостью об этом в своей книге «Раз рассказывает. Где-то вот по почерку, где-то вот по отдыхающим, которые в том месте в это время оказались, и еще через школьное сочинение в Ленинграде, чтобы ребенок написал, где родители в это время были. Ну, в общем, около 500 тысяч человек в итоге оказались подвергнуты репрессиям. Кто-то подвергся пыткам за слишком уж крамольные слова лично про Мао Цзэдун, но вот на этом гласность и закончилась. И, в общем-то, вот легко такое же представить и вот в нашей истории, в Советском Союзе, например, если бы Горбачев почувствовал, да, вот что скоро же все кончится тем, что я сам останусь не у власти, Советский Союз развалится. Ну вот он оказался не такой, к счастью, кровожадный. Хотя на окраинах империи там и пострадали в отдельных местах, в регионах люди, но не до такой степени, как это могло бы все произойти, если бы просто Горбачев стал бы на улицах так же, да, вот выводить танки, расстреливать всех этих несогласных, недовольных. Ну, в общем, больше нам повезло с Советским Союзом на том этапе с перестройкой, а китайцам не повезло, потому что Мао Цзэдун как все это провозгласил, так все это и задушил. И вот и легко объяснил. Как, кстати, потом, что это же все происки врагов. И, кстати, вот один из врагов тут вот даже стал такой более очевидный, не вроде бы не капиталистический даже, а советский. Потому что, в числе прочего, еще при жизни Сталина Советский Союз стал оказывать масштабную помощь Китаю и экономическую, и технологическую. В конце-то концов, ну вот, грамотный инженер, ну вот, неоценимый может оказать услугу, как правильно построить и в каком месте завод, например, или шахту. А в Китае специалистов-то толком не было. Тут вот даже у Сталина на каком-то этапе хватало разума, чтобы приглашать американских инженеров, чтобы они строили огромные гидротехнические сооружения, или просто покупать целиком готовые заводы у Соединенных Штатов, как вот то, что мы знаем, ГАЗ, автомобильный завод, а это просто завод Форд, целиком вот изготовленный в США, разобранный, перевезенный в Советский Союз и собранный заново. А здесь вот Мао Цзэдун очень долго упрямился, потому что от Советского Союза помощь еще можно как-то принимать, а как можно с капиталистами связываться, для чего мы революцию делали. Ну так вот, а здесь сначала смерть Сталина стала первым таким сигналом в 1953 году, но там как-то после короткой партийной борьбы к власти пришел Хрущев, дружба, русский китаец, братья навек, плакаты такие были, действительно, встречи дружеские, клятвы верности идеям марксизма, но только Хрущев же, как мы знаем, вскоре начал борьбу с культом личности Сталина и тоже свою либерализацию, ну вот не как перестроечная там гласность, но тем не менее, о чем-то в фильмах вот заговорили вдруг смело, да и Сталин, оказывается, не такой гениальный, переименование городов, нет никакого Сталинграда, Волгоград, и вот это все Мао Цзэдуну страшно не понравилось, опять-таки он как будто примерял на себя, что же это так, и со мной, что ли, такое может произойти, и, кстати, получше, чем Сталин к последствиям подготовился, да еще и в советской печати стали критиковать, что вот вроде устроили там вот эту, ну, негласность, да, как в Китае называли, пусть расцветают 100 цветов, а потом же сами и задушили ее, да еще и с такими репрессиями, а так все-таки не по-правильному. Это вот не ленинские принципы. Ну, там у всех были ленинские принципы, очень было удобно всегда к этому апеллировать в борьбе с своими врагами. И вот Мао Цзэдун тут свою обиду и затаил. Не сразу он поссорился с Советским Союзом, но тут вот уже дошло у него до каких-то вот, ну, там это в мелочах рассказывают переводчики, которые были при их встречах, как вот Мао Цзэдун где-нибудь норовил лишний раз там Хрущева обидеть, как-нибудь унизить. Например, что вот Хрущев плавать не умел, а Мао Цзэдун умел. И все время норовил как-то так организовать встречу, чтобы она была где-нибудь около бассейна, и Хрущев все время говорит, ну, давай, Никита, искупнемся, что ты там сидишь на берегу? Ну, вот, но поначалу только этим все ограничивалось. Ну, а потом, вот как мы уже анонсировали, еще и до боевых действий. Ну, в общем, Мао Цзэдун еще очень страшно ревновал, конечно же, вот и успехи Советского Союза, в том числе и при Хрущеве, но ну, там были какие-то совершенно очевидные, типа вот запуска спутника в космос, у Китая ничего и близко такого не было. А так как Хрущев еще и, ну, лозунг один из вот хрущевского правления, догнать и перегнать Америку, да, там, за 20 лет, например, ну и там уже и коммунизм будет не за горами, то тут Мао Цзэдун вот по-своему решил на это откликнуться, что мы догоним и перегоним Великобританию по производству стали за 15 лет. Вот, еще и вот таким способом утрем нос Советскому Союзу. Да, большой скачок. знаменитая, печально знаменитая, конечно, программа, которую придумал Мао Цзэдун. Что там все затягивать? Что вот эти вот все какие-то жалкие планы по росту экономики на 5, ну на 10% в год. Это вообще фантастические темпы, но это мало. Хорошо бы процентов на 40, да еще и равняться. Критерии ж какие должны быть? Выплавка стали. Вот это вот самое главное. Это вот какой вообще, когда говорят, что гений был, вот сколько книг прочитал, тут-то кажется, что, ну, глупейший человек у власти, тем не менее, оказался. Еще такой критерий странный выбрал. Но тем не менее. Вот он вот это придумал, и надо все это с бешеной скоростью ускорять. И тут надо еще пояснить. Вот представление самого Мао Цзэдуна, опять-таки, с опытом прожитых лет. Опять-таки, человек уже за 60, уже опытный, взрослый. И вот у него за спиной, например, гражданская война. А в гражданской войне этот великий поход, когда прошли 1000 километров. Мы про это рассказывали. И из тех людей там 80 тысяч человек вышло с тобой, великий поход, а дошло через 1000 километров, живых осталось 5. Но ведь победили, но ведь дошли, значит, жертвы были не напрасны, а тем более мы Китай. Мы самая населенная страна в мире, людей-то хватает. И вот он совершенно искренне вот так вот и говорил, и считал, что не страшно, сколько будет жертв, даже если половина погибнет. Главное, что остальные выжившие будут потом, вот за эти несколько лет проблем, несчастий, трудностей, а потом зато 10 тысяч лет беззаботного, счастливого счастья еще на много поколений вперед. Он так буквально так говорил, тут, конечно, тоже обошел советских людоедов, потому что про трудности говорили. Но про то, чтобы сколько-то из нас сейчас помрет, ничего страшного, так не говорили, хотя бы в идеологии не было. А Мао Цзэдуну было ничего не жалко, ничего не страшно. Ну и, соответственно, это большой скачок. Да еще и почему? Вот надо переходить к индустриализации, потому что у нас же сельским хозяйством все хорошо. Все крестьяне, и тут тоже надо вот пояснить, мы там отдельно потом расскажем про последствия всех этих экспериментов, потому что в выстроенной системе у Мао Цзэдуна, с чем потом и Хрущев столкнулся, и вообще по-моему, в любом социалистическом режиме, важно же, чтобы цифры были красивые. Как тебе отчитываются? Ты назначил везде на места, выборов-то нет. Чиновников, а главное для чиновника, чтобы начальство с тобой было довольно. Поэтому, если ты там шлешь красивые цифры наверх, пока там реальные узнают, у тебя у самого пока все хорошо, орденами тебя будут награждать, планы готов реализовать совершенно несусветные. Ну и здесь вот там повысить урожайность, побольше там, чтобы было риса, да, хорошо будет. Ну и дальше, соответственно, можно смело к индустриализации переходить, это было важнее. Ну еще раз, как я уже сказал, там народ полно, хватает. И вот здесь вот этот вот большой скачок, который еще вот сопровождался, кстати, в целом все это называлось политика трех знамен, потому что это первая, это, соответственно, партия, которая вот обновляется. Второе, это вот коммунизация, потому что зачем ждать прихода коммунизма? Мы прямо сейчас будем строить коммунизм только с помощью коммун, всех вот объединяя в коммуны. Ну и вот дальше уже, соответственно, большой скачок. Вот у нас вот такие три знамени. Ну там все, через лозунги, конечно же, было. Но вот здесь вот на коммунизации надо остановиться, чтобы коммуны были. Слово такое старинное, в Европе не имеет никакой негативной коннотации. Это как раз-таки, когда жители, местное самоуправление, в общем, объединяются, решают свои собственные проблемы. А в Китае это коммуны были такие тысяч по 20 человек, и, конечно, никакие выборы там не подразумевались, а с жестким партийным управлением. И вот еще это если из крестьян, так теперь, чтобы они пока урожай не собирают, чтобы они не бездельничали, вот чтобы они прямо у себя там, где-нибудь вокруг своих вот этих вот коммун, стали строить доменные небольшие печи, ну, в общем, чтобы выплавляли там сталь. Неважно каким способом, неважно каким образом, это вот первоочередная задача. Нечего там крестьянам бездельничать. А еще, ну вот эта коммунизация, соответственно, чтобы вот они ускорить все это, дисциплина должна быть, как в армии, какие там выборы, да, надо пострадать, да, должны быть трудности. Ну и все вот самим надо делать, потому что, ну, чтобы были, например, более свободные люди и женщины тоже не заняты, например, нужны детские сады. Но не строят же детский сад. Это значит, надо какого-то крестьянина, у которого дом побольше, выселить и в его доме устроить детский сад. А он там где-нибудь пусть пойдет к соседям или вообще в общежитие. А общежитие тоже будет из чего-нибудь крестьянского дома, который какой-нибудь будет побольше. Тут вот все, много ума, в общем, не надо было для того, чтобы запустить вот этот жутковатый эксперимент, потому что сама цель по себе абсурдна. Тут вообще вот до сих пор за голову хватаются люди, на что вот рассчитывал Мао Цзэдун, даже если бы у него была бы какая-нибудь качественная сталь, потому что в лучшем случае во всех этих при дворовых печах все, что они могли сделать, это какой-то низкокачественный, сравнительно хрупкий чугун, ни для чего практически негодный. Его там дальше надо было переправлять. А в условиях тех, которые создал Мао Цзэдун, опять-таки там показуха, опять-таки все завышенные данные, да еще и вот чтобы ускорить это все, а если к тебе придут еще с проверкой, ну-ка покажите, то проще вот просто собрать все железо с округи, собственные плуги, например, да, вот собственное орудие труда железные, бросить в переплавку, чтобы потом отчитаться, вот у нас тут еще сколько-то там вот железных брусков получилось. Ну вот, а так как ну, в коммунах, соответственно, это тоже превзошел вот коллективизацию Мао Цзэдун, потому что, ну все же, буквально должно быть общее. Ну понятно, там домашний скот. Но тут, опять-таки, никакого, получается, опыта он не извлек из экспериментов Сталина, потому что крестьяне, а это что, публично заявляется, понимая, что теперь отберут у него родную его корову, свиней, ну что, чтобы не пропало, забить ее, ну и съесть, хоть вот сколько-то дней там попировать. Ну и там поголовье, соответственно, сокращается в разы. Дальше, раз тебя отовсюду выгнали, и теперь ты собираешь уже урожай не для себя, а вот непонятно, ну тебе прикрепляют. Коммуна прикреплена к какому-нибудь там городу. Вот вы теперь должны и этот город снабжать рисом, ну а там старайтесь сами, чтобы вам что-то осталось. Но будешь ли ты там надрываться еще, да, вот в таких условиях? Понятно, что убивается любая частная инициатива. В общем, но остановимся пока на экономическом, да, вот на промышленном, про сельское хозяйство тогда отдельно немножко расскажем про последствия. Пока что проходит сравнительно немного времени, а экономика, получается, рушится, потому что вся вот нацелена не на достижение, например, каких-то фактических результатов, да, вот чтобы было сколько-то автомобилей создано или сколько самолетов построено, а на очень абстрактных величинах, чтобы было вот в два раза больше чугуна и стали. Ну вот стали, почему-то он был очень помешан на этом, вот, причем даже сравнивал, потому что вот смотрите, вот Люксембург выплавляет стали, ну, сопоставимо с Китаем, чуть меньше в год. Но сопоставим. Ну, неужели мы не обгоним, не превзойдем? Тем более нас много. Конечно, уж как-нибудь там все организуем, да все вот и победим. И не получается ничего. Ну и вот здесь вот такое первое потрясение, потому что тут происходит невероятное. Собирается конференция уже в скорости после начала большого скачка в 1959 году и подвергается критике от своих однопартийцев. Мао Цзэдун, причем со стороны человека, который министр обороны, ну тоже понятно, красный командир, прошел там с Мао Цзэдуном великий поход, который заслуженный марксист вроде бы. И вдруг вот он так с трибуны и говорит, это была ошибка, это было неправильно, это вот все, что мы наблюдаем, это вот, ну там может быть не буквально там Мао Цзэдун виноват, но вот мы все виноваты, а если кто-то руководил, то тоже, наверное, должен вот осознать, что все это было не очень-то правильно, не очень-то и хорошо. Ну, то есть вообще какая-то фантастическая история. Это вот, ну, кто у нас? Василевский бы, например, да, там Сталину вдруг такое бы что-нибудь сказал. Да что же вы такое устраиваете? Да еще и в мирное время. Вот что особенно невероятно, почему вот так вот люди должны страдать. И это такое шок и потрясение для Мао Цзэдуна, потому что в итоге он в том же 59-м году, ну, он не уходит с поста руководителя партии, но отходит, соответственно, от руководство, ну там он занимал все посты, да, это как будто бы он как премьер-министр, да, глава правительства, ну вот даже ошибки свои, вот так вот, конечно, витиевато, ну да, может быть, я кое в чем виноват, отходит в сторону и чувствует, что вот если так дальше пойдет, это же все чем для меня закончится. Но пока еще только 59-й год, он пока не знает, чем это все закончилось для Хрущева, он потом все эти выводы для себя сделал, но глубочайшую вот личную обиду он затаил. А потом еще, увидев, что случилось с Хрущевым, которого предали фактически ближайшие соратники, ведь Хрущева свергли вовсе не какие-то засланцы империалистические, а член Политбюро, собрались там все вместе и подсидели его. Ну вот Мао Цзэдун там выводы, ну чуть позже уже эти для себя сделал. А пока что вот у него такой получается конфликт с маршалом собственным и горькая обида. Но последствия вот только и только после этого наступают вот реальные страшные последствия, в первую очередь вот для сельского хозяйства, но это надо отдельно рассказать, как вот можно довести великую страну до вот этой катастрофы.
Причем ведь хозяйство на каком-то уровне вполне приличном для Китая функционировало. И нельзя сказать, чтобы, конечно, там вот прям было какое-то фантастическое изобилие, но еды более-менее хватало. Сейчас перейдем ко второй половине программы, а я еще раз напомню о том, что мы хотели бы, чтобы вы подписались на наш канал и поставили лайк этой программе. Когда вы это делаете, то алгоритмы YouTube начинают вам предлагать похожий контент, и ваша лента становится интереснее. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и включайте колокольчик в названии, рядом с названием канала. Ну и, конечно, пишите комментарии. Мы в конце цикла обычно возвращаемся к тому, что вы написали, и читаем написанное. Возвращаемся к Китаю. Большой скачок не очень получился. А что там все-таки с селом?
Ну, казалось бы, ну, крестьяне вот все на местах там в основном остаются. Да, не получается у них выплавлять чугун и сталь, но они же там, помимо прочего, должны были бы выращивать урожай. Но тут вот реальная катастрофа, которую даже, ну, вот опять-таки по количеству жертв, несмотря на все ужасы советской коллективизации, раскулачивания, тем не менее, вот чтобы счет шел на десятки миллионов жертв, это только Мао Цзэдун сумел добиться. Причем, еще раз повторюсь, все это вот произошло уже после того, как его раскритиковали. Причем тоже там, наверное, можно даже привести любопыт, как же Мао Цзэдун удержался у власти. А он публично заявил, что вот, ах так, вы хотите партию расколоть, да, вот вместо того, чтобы искать конструктивные решения, да, я, может, в чем-то и виноват, но можем ли мы допустить раскол партии? Но если вот вы хотите допустить раскол в партии, я не допущу, но я готов уйти вот снова в подполье, в партизанское движение, собрать верных людей, начать, ну, снова в праведную гражданскую войну, чтобы очистить вот от всех вот ренегатов и ревизионистов. И удивительное дело, в итоге маршала отправляют в отставку, меняют на более лояльного, члены политбюро соглашаются, что главное не допустить раскол, начинают как-то все это расхлебывать, причем, ну, наверное, многим известны эти фамилии, Дэн Сяопин и Чжоу Эньлань, а пока что вот про сельское хозяйство, что же можно было устроить? Ну, во-первых, Мао Цзэдун, опять-таки, людей-то много, а у нас же основа пропитания – это рис. Рис, ему нужно много воды, значит, нужно ирригацию, вот, и это вся старинная история, ей там тысячи лет в Китае, прокопанных каналов, чтобы вот из рек она распределялась, дамбы везде, да, чтобы равномерно вот это рисовое поле, оно же там должно находиться под небольшим слоем воды, чтобы все это регулировать, контролировать, и дамбы вдоль рек, соответственно, все построено вроде бы, только надо поумнее этим пользоваться, ну, вот Мао Цзэдун смело проводит эксперименты, вот нам не хватает, еще больше полей нам нужно, так мы сейчас построим огромное водохранилище, чтобы оно заполнялось там водами наших великих рек, а потом еще будем воду распределять. И в итоге, причем туда приезжал сам Мао Цзэдун, там с лопатой, вот постоял тоже вот копать, потому что экскаваторов нет, тракторов нет. А, ну еще надо напомнить, наверное, потому что ссорится же с Советским Союзом. В итоге поссорились так, что Советский Союз отозвал всех специалистов, перестал поставлять технику, строить заводы, а еще же очень важно, любая индустриализация, это не просто завод, который строит машины или производит холодильники, а еще условно завод, на котором делают станки, которые делают станки для вот этого всего. И вот ничего подобного близко в Китае не было, и взять было неоткуда, особенно до тех пор, пока Мао Цзэдун упрямился и не хотел иметь ничего общего со всякими буржуазными империалистами, и умудрился поссориться с Советским Союзом. Но ничего страшного, на же лопаты есть, вот бамбуковые палки, как-то строили наши предки 2000 лет назад дамбы без экскаваторов. Неужели мы сейчас не справимся? И дальше вот, когда все это без инженеров, без расчетов, строят водохранилище, а оно высыхает, например, вода из него уходит, ничего не получается. Ну, Мао Цзэдун, там тоже было еще объяснение такое любопытное, откуда вот все у нас зло, почему не всегда урожая хватает, даже если вот хорошая была погода, и вроде бы реки не смыли урожай, и засухи не было. Это же вредители все, с которыми надо покончить, и счастливо заживем. А этих вредителей, они все известны. Это мухи, это крысы, ну, вроде бы, да, пока все правильно. Комары, которые нам мешают, и воробьи. Вот воробьи, потому что и воробьи, получается, еще самые вредные. Ну, комары просто кусаются, мухи просто очень неприятные, крысы вредят, но с ними как-то кошки борются. А с воробьями мы не боремся. Воробьи, вот их много, они вот склевывают наш урожай, даже подсчитали все, в газетах все это показывают, в пропагандистских фильмах показывают, что вот воробьи за год сжирают столько зерна, что можно было бы прокормить 35 миллионов человек. Вот, поэтому надо покончить с воробьями. Тут-то мы и заживем. И реально кампания по борьбе с воробьями, тем более оказалось, с воробьями бороться не так сложно. Крыс победить, конечно, не удалось. Мух и комаров это вообще нереально было. Там только химия какая-то нужна. А с воробьями другое дело. Почему? Потому что воробей, например, не может долго находиться в воздухе. А животные, а птицы очень привыкшие к людям. Рядом с ними всегда живут. Но вот от шума все время вспархивают. Да, вот чтобы они на веточках не сидели, надо ходить с грохотом везде, бить в барабаны, чтобы они не могли где-то присесть, если им удается их так схватить, и рано или поздно они просто падают, ну, там, в полуобморочном состоянии или замертво уже. И действительно оказалось вот очень эффектно, потому что сохранились фотографии жутковатые, где просто горы вот этих вот мертвых воробьев, ну, по ним, понятно, и стреляли еще, но вот и таким методом, когда на крышах там собираются люди, с этим чудовищным грохотом, с барабанами, с гонгами, с бубнами, с чем угодно. И воробьев вот почти за год. Они умудрились истребить, ну, больше миллиарда. Ну, считается, что около 2 миллиардов воробьев истребили. И странное дело, почему-то с урожаем не удалось. Потому что, оказывается, воробьи же, они же не только зерна склевывают, они же еще и поедают всяких червячков вредных. А так как страдали не только воробьи, соответственно, и многие другие птицы, которые тоже вот поедают вот этих вот вредителей, то не пришлось удивляться, что очень в скорости, в фантастическом количестве размножились всякие вредители и саранча. И вот тут-то как раз и подошел 1960 год, когда вот все вот это вот вместе, вот это вот неэффективное абсолютно хозяйство, вот эти вот коммуны, где все люди, ну уж точно не заинтересованы никак в результатах своего труда, вообще еле живые, а еще и вот не урожай. Причем, что погода была сравнительно хорошая. Потом уже в 61-м году еще и погода там подкачала. В общем, начинается жуткий страшный голод, про который, конечно же, в газетах не сообщают. Все это на местах происходит, вот в деревнях, в этих вот коммунах крестьянских. Города-то как-то надо снабжать. А еще Мао Цзэдун очень считал важным, что если проходит какая-нибудь партийная конференция, то все должны там хорошо есть, выпивать. Поэтому партийной верхушке тоже все было хорошо. Ну и Мао Цзэдун тоже мы нигде на фотографиях не увидим осунувшимся, в отличие от некоторых его других соратников. Ну, как и Ким Чен Ына, кто бы вот увидел, да, там, немножко там похудевшим. Ну, так вот, и вот именно вот этот вот голод, ну, почему до сих пор даже непонятно, сколько жертв было, потому что архивы, конечно же, закрыты. В Китае никакого разоблачения культа личности Мао Цзэдуна не произошло. Поэтому вот по самым-самым гуманистическим оценкам 20 миллионов человек умерло от голода. Но вот некоторые историки считают, что больше 50 миллионов. Разумеется, все дошло до каннибализма. Вот это как раз-таки было зафиксировано все. Ну, потому что с каннибалом надо было как-то бороться. Хотя непонятно почему, потому что Мао Цзэдун тоже, например, считал, что это нормально, если ты поедаешь своего врага. Но это чуть позже, правда, уже все тоже пригодилось в следующую революцию культурную, которую он устроил. А пока что все вот это вот рушится еще эксперимент не просто вот с большим скачком, а вот этот вот массовый голод, причем Мао Цзэдун как будто бы уже разоблачен, и он реально уходит в тень. И он передает фактически управление государством в руки таких вот людей, как Дэн Сяопин. И что те могут придумать, когда вот, ну, вот эта катастрофа, воробьев нет, которые сжирали бы, ну, поедали бы, да, вот этих вот вредителей, сельское хозяйство разрушено, все, что они могут придумать, это начать деколлективизацию, то есть вот распускать эти коммуны надо, снова вот элементы хотя бы какие-то, чтобы были частные жизни, снова, чтобы крестьяне хоть что-то могли там продавать, излишки хотя бы какие-то, или заводить там какие-то приусадебные участки, которые были запрещены, а главное, срочно, экстренно все, что можно сделать, собрать хоть какие-то средства и начать покупку зерна за рубежом. Причем, так как с Советским Союзом отношения уже испорчены, то у проклятых капиталистов Ну вот хоть не у самых оголтелых, если не у Соединенных Штатов, то у Австралии, у Канады. И действительно это помогло спасти страну вот от полного голодного вымирания. Потому что еще ж как чиновники на местах. Если за зерно надо реально отчитываться, они же у крестьян начинают отбирать то, что крестьяне оставили для себя. Или на посев, например. А там уже не важно, что дальше будет. Главное самому как-то там продержаться вот хоть какое-то время. И это вот все невыученные уроки получается сталинской коллективизации. В общем, в начале 60-х годов на некоторое время приходится Мао Цзэдуну как-то вот затаиться, но ненадолго, потому что обида его велика, возраст уже не тот, ему уже вот за 70, кого-то напоминает, да, и вот тут вот он придумал, как всем отомстить.
И начинается следующая часть «Культурная революция».
Мао и культурная революция. Зачем это было нужно? Смотрите в следующей программе.